Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 6 минут, четверг, март, день 22-й. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Пять баллов, пробки в Москве. О движении можно писать, как всегда, на плюс 7 925 4 8 94 8. И в Телеграм говорит МСК Бот. Рассказывайте, где едете и что видите, а я буду это все читать. Всем терпения в пробках желает Котов. Здорово, бандиты, вы все стреляете. Пирожок с корицей, видимо, посмотрел. Как называется этот фильм? Ну, я помню, там Михалков снимался, да, и Балабановский фильм. Ты все ждешь эту музыку добавить? Ты убавляй ее уже. Она не нужна. «Жмурки» он называется, правильно. Так. Будете ли обсуждать Венедиктов? А что, что сделал Венедиктов? Зачем его обсуждать? Я ничего не видел по поводу Венедиктова, никаких новостей. Поэтому не знаю, что тут обсуждать. Подмосковье интересно обсуждать, девочку интересно обсуждать. Вот этот митинг, который был, девочка, которая показала пальцем вот так вот Воробьёва, по горлу провела пальцем, и тебе конец, мол. Вот это было вроде бы интересно. Но, опять же, мы с вами вчера уже успели по горячим следам после, ну, так скажем, снежного нападения на Воробьёва это все обсудить. Ну, вот есть такая девочка. Девочка, я посмотрел видео и плюс слышал то, что ее мама сказала в нашей радиостанции. Девочка очень живая, веселая, мне понравилось. Не то, что ее позиция какая-то политическая, да? Потому что я думаю, что у нее политической позиции быть не может никакой. А вот мне понравилось, что она вот такая веселая, абсолютно, ну, как беззаботная, наверное, да, такая прямая, по-детски. Ну, вот это интересно. Мне, в общем, ее поведение, ну, оно такое хулиганское, напоминает мне мое хулиганское поведение. Прекрасно помню, как приезжали к нам в школу, в сельскую школу, приезжали журналисты из областного центра, они приехали спросить у нас, как нам нравится в школе или не нравится нам в школе, да, вот. Нравится ли, как нас кормят. Я сказал, что нас обычно кормят чем-то червивым, а специально для них устроили потёмкинские деревни, начали нас кормить апельсинами. Пожалуйста, не уезжайте, потому что без вас здесь вообще невозможно жрать, вот, и ушел. После чего имел разговор с директором и в присутствии представителя прессы она сказала: «Неужели все так плохо, Алешенька?» Вот так вот, потому что, ну, нельзя же при журналистах, как обычно, спросить меня: «Подонок, мразь, скотина, сволочь, негодяй, будущий бандит, да, уголовник растет». Но она: «Алексей, ну неужели мы так плохо вас кормим?» Говорит: «Да нет, просто, говорю, журналисты, видите, у вас какие глупые, я-то пошутил». «Не, говорю, мне все нравится, я просто прикалывался». Ну и журналисты уехали, расстроились, поняли, что они дураки. Они искали сенсации, а сенсации не было. Короче говоря, не будучи журналистом, я уже подкалывал журналистов. Люблю этим заниматься. Вот. Ну, такие дела, да. Любил сгустить тучи там, где, в общем, их и не наблюдалось. Потому что кормили, в общем, в школе у нас нормально абсолютно, ну, это факт. И мне очень нравилось, например, пюре, и особенно пюре в сочетании с салатом из капусты и горошка. Вы знаете, капуста, горошек и все. Ну, и растительное масло. Очень такой шикарный салат. И туда пюрешечка еще, вот отдельно. И к пюрешечке котлетку какую-нибудь. Боже, какое счастье. И прям пюрешку с салатом мешаешь. Вообще огонь. Да и потом, знаете, какое дело? В Оренбургской области ведь твердые сорта пшеницы, там хлеб иной. Там хлеб не такой, как здесь. И хлеб вот этот вкусный. О, шикарно, шикарно было. А я в детстве в школе не питался, не люблю суету, пишет 51-й. Савченко закрыли на Украине. Надя, живи, пишет 61-й. 61-й, обязательно про Савченко пару слов скажем, конечно, отдельно. Но вот сейчас я просто по Волоколамску хочу. Слушайте, вот это выступление девочки я сейчас найду. Так, выступление, девочка, митинг. Волоколамск. Видео же прикольное было с ее выступлением. Так, нет, не то, не то. Выступление, именно выступление, когда она говорила... Сейчас, я вам найду. Слушайте, я вам сейчас найду это. Это было интересно, это было классно, правда. Сейчас, секундочку. Сейчас найду. Мне очень понравилось ее выступление, потому что оно было, как мне кажется... А, вот, пожалуйста, сейчас.
Меня зовут Лозова Татьяна, и я задала себе недавно вопрос. За что воевали? Ни за что, чтобы мы воевали свежим воздухом, а не помойкой Ядрова. Нам не нужны Воробьёвы горы, давайте вернем их в Москву. Я хочу жить свежим воздухом, не хочу дышать.
Ну там все поддерживают, а девочка в розовом вещает.
Ядрова помойки, я хочу жить свежим воздухом.
Ну, вот так вот. Мне вот это выступление очень понравилось. Мне нравится, что стоит девочка, ну, известно от чего два вершка. Ну, вот. И она говорит, за что воевали? За что воевали, говорит она. А у меня слезы сразу. И мне страшно, потому что девочка уже воевала. Понимаете? Да, уже прошла несколько войн, видимо. За что воевали? Вот за это, она говорит. Ну, мне это нравится, мне это нравится. Непосредственность детская, вот такая вот. Искренность. Эмоциональная спонтанность, в конце концов. Это прикольно, согласитесь. Это интересно. Но совершенно не прикольно и не интересно, что множество детей потравились в результате вот этих выбросов с этой помойки Ядрова. Вот это уже не прикольно и совершенно не весело. Но вот эта девочка, это очень, очень интересно. Очень интересно. Так красиво рассказал. Завтра пойду в свою школу и поем в столовой. Дарт Вейдер говорит: да вы жировали, нас не кормили. Можно было только сдобу майскую в столовой купить, пишет Савай. Я обед пропустил. А, вы все хотите теперь есть, я правильно понимаю? Так, сосиска, еще что-то вот здесь вот. Спроси у слушателей, будут обязывать автолюбителей покупать оборудование аэроглонасс для своих авто. Андрей, слушатели, что ли, будут кого-то обязывать? А Воробьев, как был сыном ближайшего сподвижника Шойгу и в бытность его главой МЧС, так и остался. И дальше ругательство, пишет Дэн. Ну нет, Дэн, мы-то понимаем, что вы, конечно, на месте Воробьева все проблемы сразу решили Подмосковье. Вы человек наверняка опытный, с управленческим опытом, вы знаете, как и куда деть помойку, вот эту всю, которая вывозится из Москвы. Ну, вы сидите в Москве, здесь множите мусор. Этот мусор вывозится потом в Подмосковье. И вы-то, конечно, знаете, как с этим справиться. Ну, в отличие от Воробьева. Воробьев слишком слаб по сравнению с вами. Ну что, вы же Дэн, вы, ну, это величина. Не будьте так строги ко всем остальным. Слушайте, не всем быть таким талантливыми управленцами, как вам, Дэн. Вы, может быть, единственный такой. Ну ладно, вас двое. 7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит Москобот, телеграм. Но, тем не менее, сказали, что на следующей неделе помойку-то эту закроют уже в Ядрово. Все, то есть закроют вообще. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Николай Бутова.
Да.
Знаете, я, например, недоволен работой Воробьева, в принципе, вот по своему опыту.
Ну, это может быть и понятно.
Но это в том плане, что тоже отношение такое, что как будто бы его не существует. Вот те же самые новостройки в Подмосковье, где людям обещают одно другое, а администрация типа не в курсе. Ну, тут тоже как-то...
Не, я согласен, не надо было строить ничего в Подмосковье. Я с вами согласен. Конечно, не надо было строить ничего в Подмосковье. Воробьев обычно как говорит, ну и вообще подмосковные власти, что темпы строительства, они какие-то запредельные в Подмосковье. Темпы строительства превосходят темпы строительства в Советском Союзе, насколько я слышал. То есть никогда вообще в истории России, вот, нашего государства вообще, не строили столько, сколько сейчас строят в Подмосковье. Конечно, не надо было строить. Зачем строить? Зачем строить? Конечно, вы бы жили просто бы где? Не знаю, на улице бы вы жили, правильно? Ну, вот вам не нравится, что строят в Подмосковье много, правильно? Ну, не покупайте. Ну, все же просто, не покупайте. Да, ну, правильно. Ну, дайте грамотно, коротко рассуждать. Значит, очень плохо, что много понастроили в Подмосковье домов. Обещали, что будут золотые горы, что мы за 3 миллиона рублей или за 2 миллиона рублей купим квартиру, вот, в таком доме, где будет ландшафтный дизайн во дворе, где будут потолки 4 метра, а оказалось 2,50 и двора нет. И там одна машина паркуется, и больше никто не может припарковаться. Нас обманули, говорите вы. Неужели? Правда обманули? Правда обманули? Или вы обманываться рады? Вот возникает вопрос. 7373948. Мне 150 тысяч раз, может быть, даже больше, может быть, 151 тысячу раз говорили. Да? Леш, ну что ты, купи квартиру в Подмосковье. Ну купи квартиру в Подмосковье. Я говорю, нет, ни за что. Никогда я этого делать не буду. А почему? Я говорю, потому что. Ну смотри, говорит, в Красногорске как хорошо, в Красногорске. Как хорошо в Красногорске-то, как хорошо. Я говорю, как хорошо в Красногорске. Ну новый район, считай, ехать чуть-чуть совсем по Волоколамке, раз, и ты уже в центре. Я говорю, да вы что? Ну если я только буду выезжать в 4 утра, то, наверное, да, раз и в центре. Ну в 4.20 хорошо, это предел. Дальше все, пробка на 10 лет. Ну, сами же покупаете там, сами же вкладываетесь в это, сами деньги свои отдаете. Потом, ох, как плохо там жить. Ну, а что вы хотите? А что вы хотите? Ну, если есть Москва, где зарабатывают люди деньги, и есть остальное, все вокруг Москвы, это Подмосковье, из которого люди едут в Москву, чтобы заработать деньги. И вынуждены, внимание, покупать жилье в Подмосковье, потому что в Москве не могут купить. Все очень просто. Потому что в Москве очень дорогое жилье, дороже, чем в Подмосковье. Все. То есть люди искали выгоды какой-то определенной, как я понимаю. Ну вот они ее нашли. И из-за этого получаются вот эти понастроенные дома, конечно. Спрос-то дикий. Спрос дикий. То есть покажите мне дома, которые простаивают. Вот эти квартиры, которые пустуют, люди их не покупают. Куда там? Куда там? На этапе котлована все скупается практически. Все. Кто это покупает? Я это покупаю? Нет. Вы это покупаете? Вы это покупаете? И вы там живете? Зря строят так много. Я согласен. Строили бы меньше, дороже бы стоило, вы бы меньше покупали. Вообще бы у вас квартир не было. Здорово. Я за. Я за. Все бы, как я, снимали комнату. Какая проблема? 7373948. Не, я не прав. Я обманул всех сейчас. Как вас зовут или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, Алексей. Меня зовут Андрей.
Да.
Житель микрорайона железнодорожный Балашиха.
Да.
Алексей, я с вами во многом солидарен, но немножко не солидарен. Объясню свою позицию. Вот что касается Кучина, просто хочу отметить...
Нет, там все, там жить невозможно. Там вонь. Вонь, понимаете?
Я проезжаю на автомобиле, да. Просто выключаю внешний там воздухоприниматель и сижу.
Абсолютно верно. И возле Ядрова жить невозможно. Вонь, все, вонь, неимоверная вонь. Люди просто погибают там от вони. Все это понятно, да, я с вами согласен.
Я просто хотел сказать, смотрите, я приобретаю квартиру в Подмосковье, допустим, вот семья у меня есть, я прекрасно знаю, на что я иду, да, однако есть моменты, если вы застраиваете таким образом участки, вы должны следить за, ну, мусороперевозом, да, и так далее. Купить квартиру, допустим, в Москве 10-15 миллионов, наверное, невозможно сейчас в моей ситуации. Mm-hmm. Мы поэтому с семьей покупаем квартиру там.
Да.
Однако, я хочу сказать, что то есть не организован вот этот мусоровывоз, и ничего для этого не делается.
Да много чего не организовано. Снегоуборка не организована нормально. Ну, правильно, да, уборка снега. Ну, она же отстойная.
Вот вы знаете, Алексей, я займу буквально еще секунду. Mm-hmm. Вы знаете, у нас всегда мы обвиняем, там, ну, условно, когда уже что-то произойдет, люди в России всегда обвиняют кого-то одного человека. Но у меня всегда вопрос. Вы же самостоятельно его выбираете. Либо если вы его не выбираете, а за него закинуты голоса, вы позволяете это делать. Я хочу сказать, что не то, что там Воробьев не виноват. Он, скорее всего, виноват, и он подставил президента, ну, на мой взгляд.
Но пока это решается на уровне правительства, скорее. Сейчас правительство подключилось к решению проблемы, как мне известно.
Ну, косвенно, на мой взгляд, он подставил лично президента, потому что он стратегически важным участком работает, и это большой удар по имиджу президента, ну, де-факто.
По президенту это вряд ли удар, то есть если только не идет вопрос об электорате из Подмосковья, то есть остальной России насчет этого Ядрова, вот до Ядрова остальной России дела вообще нет никакого. То есть мы можем здесь все вместе задохнуться в Москве, вся Россия даже не заметит, я вам серьезно говорю.
Я с вами.
Ну, это правда. Да, это правда, абсолютно. Я вот рассказываю, спасибо большое. Значит, 2010 год, Манежка, люди вышли, там, ну, страшные события были, вы прекрасно их помните. Я приезжаю домой, мой товарищ, с которым вместе учились в школе, говорит, слушай, а что это у вас там было-то? Вот, что-то там, люди выходили куда-то, что-то. Я говорю, серьезно, вот у тебя такое представление о том, что было? Ну, да. Я говорю, ну, знаешь, наверное, ничего и не было. Все, 1500 километров от Москвы, и, простите, там уже людям вообще неинтересно, что у нас тут происходит. Помойка, не помойка, плохо нам здесь жить, хорошо, вообще нет. Там примерно такое представление. В Москве живут зажравшиеся богачи-геи. Вот все, более в Москве никто не живет. Зажравшиеся богачи-геи в Москве живут, и больше никто. И больше никто. И вот их не волнует наша судьба. И поверьте мне, ближайшее Подмосковье воспринимается в регионах примерно так же, как и Москва. И, в общем, также на ваши номера все на семерку начинающиеся или что-то подобное, также будут пшикать везде там. Богач, богач! Ну и так далее. Вот. Поэтому вы уж это, слезу не пытайтесь из регионов выбить. Это у вас не получится. Вот. А по поводу того, что происходит в Подмосковье, ну, это понятная ситуация. Значит, есть грязь, мусор, ужас. В Москве живет 15, а то кто-то там даже называет 20 миллионов человек. С ума можно сойти. Куда-то нужно этот мусор вывозить. Этот мусор вывозится в Подмосковье. Все. То есть мы с вами вот здесь прямо сейчас, все те, кто говорит, вот здесь мы с вами разговариваем здесь, мы, есть такое слово «хезаем», значит, мы нахезали, наше вот это все, что мы нахезали, вывезли, например, в Кучино или в Ядрово, и оно там лежит. Ну, то есть вот вчера или вот сегодня или позавчера вы что-то поели, там, не доели, выбросили, пластиковые бутылки выбросили, еще что-то выбросили. Вот все, что вы потом в контейнер мусорный бросили, все это уехало в Ядрово. Потом мы, значит, все вместе с вами здесь сидим и говорим, да что ж такое? Да что ж такое творить? Прекратить привозить мусор в Ядрово. Вот. А девочка стоит на митинге в Ядрово, в Волоколамске. И знаете, что она говорит? Вы просто не услышали. Я специально для вас повторю. И поверьте мне, девочка маленькая, она ведь говорит не своими словами. Она говорит, естественно, словами тех людей, которые вокруг нее. Родителей и того сообщества, которое сейчас борется за чистоту воздуха под Волоколамском. Послушайте, что говорит девочка, только внимательно, пожалуйста.
Меня зовут Лозова Татьяна. И я задала себе недавно вопрос. За что воевали? Ни за что, чтобы мы воевали свежим воздухом, а не помойкой Ядрова. Молодец. Нам не нужны Воробьёвы горы, давайте вернем их в Москву. Да. Я хочу жить...
И оживление в толпе. Нам не нужны Воробьёвы горы, давайте вернем их в Москву. Да, да! Вы что, не поняли? Вы до сих пор не врубились? Алло, вот все, кто мне звонит сейчас и рассказывает про Воробьёвы, вы до сих пор не поняли, что люди в Волоколамске, которые помирают от запаха вот этой помойки всей, они ненавидят всех москвичей, которые им эту помойку организовали. Понимаете, о чем речь идет? Давайте вернем это в Москву. Конкретно прям по вашим квартирам развести по несколько, сотен килограммов вот этого кала, который там скопился, всяческого мусора. Предлагается, девочка предлагает, и ее тут же поддерживают, обратите внимание. То есть, когда она сказала, за кого воевали, там как бы не очень. А вот, смотрите.
Ядрова.
О.
Нам не нужны Воробьёвы горы, давайте вернем их в Москву. Да. Я хочу жить свежим воздухом.
Поняли? Во, еще раз, где поддержка народа начинается? Да. Вот, слушайте.
Я хочу жить свежим воздухом.
Не-не-не, еще раз. И вот пошло.
Я хочу жить свежим воздухом. Не хочу дышать.
Поняли? Поняли или нет? Вам назад вернуть предлагается мусор, и это восторг приводит в Волоколамск. Да! Обратно в Москву вернем их весь мусор. Если вам не нравится губернатор Воробьев, я могу вас понять, если вы живете в Волоколамске. Но если вы живете в Москве, вы сейчас должны боготворить Воробьева. Он берет удар на себя. Он ваш мусор, ваш. Все ваши бумажки там, куда вы сморкались, вытирали зад ими, выбрасывали потом. Знаете, у нас есть такая традиция не бросать бумагу в унитаз. Это со времен, когда еще газетами подтирались, потому что газета в воде плохо растворялась, видимо, и забивала канализацию. Сейчас бумага нормальная, ее можно бросать в унитаз, но до сих пор есть эта традиция. Вот все, вот ваши прокладки, туалетная бумага, куда вы сморкнулись, презервативы ваши, тампоны. Все это сейчас в Ядрово. Сейчас это в Ядрово. То есть вот так получается. И как бы мы, москвичи, да, ну я не москвич, но живу в Москве, да, жители Москвы, давайте так. Наш мусор и вот эта вся помойка, вывозится туда. А люди там говорят, давайте вернем назад в Москву. И вы такие, губернатор Воробьев плохой, он очень плохой. Конечно плохой, конечно ужасный. Правильно, надо послушать девочку. Надо Воробьеву сказать, знаете что? Москвичи, ку-ку, ку-ку, мы больше ваш мусор не берем, до свидания, делайте, что хотите, полигон можете устроить где угодно, где вам нравится, давай в Коньково, может в Перово, где, давайте выберем район, в Хамовниках сделаем нормальный мусороперерабатывающий завод, У нас есть вот места такие свободного обитания практически, да, промзоны. Вот ЗИЛ строят сейчас дома. Не стройте дома, туда просто помойку свезите всю свою и все. Ну давайте, давайте. Давайте, чтобы Воробьев не был под ударом. Давайте выведем подмосковного губернатора из-под удара. Давайте поможем ему. Потому что он вынужден собирать наш мусор, некуда его девать. Наш московский мусор. Давайте сделаем это проблемой не Подмосковья, не Ядрова, не Воробьева, не этой девочки, которая делает по горлу проводя. А давайте это сделаем нашей проблемой, московской. И мы сразу поймем, что Москва не перерабатывает свой же мусор. Мы, жители Москвы, не перерабатываем свой же мусор. И вопрос этот не к Воробьеву, а к кому-кому. Ну-ка, давайте-ка попробуем пошевелить. Известно чем. О, какая история, оказывается, получается неприятная. В Вене, говорят, мусороперерабатывающий завод стоит прямо в центре города. Вот вчера мне человек звонил, говорил, где наш мусороперерабатывающий завод в Москве? Когда Москва научится сама перерабатывает весь свой мусор? Скажите, пожалуйста, и в каком районе я прямо сейчас хочу, чтобы вы выбрали район? Мы поставим этот мусороперерабатывающий завод. Может быть, в вашем? В вашем? Давайте, называйте свои районы, и мы рассмотрим эти варианты. Как, нормально же будет, правильно? Давайте, в текстильщиках, в Люблине, да нет, там люди и так мучаются, в Замоскворечье, вот здесь, да, правильно? Это Шмелевские места, вот здесь где, в Замоскворечье, давайте. Где, возле Третьяковки, можно или нет, нормально? На Красном Октябре давайте, как вариант, можно еще вариант. Набрасывайте, где еще? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Михаил Кирова.
Да.
Не против, кстати говоря, чтобы нормальный этот завод мусороперерабатывающий стоял хоть в центре, хоть на Красной площади, но он должен быть нормальным.
Но нам говорят, у нас три завода есть в Москве, вот мне здесь пишут. Должно быть 4, значит. И мне здесь сразу предлагают парк Горького, Теплый Стан, Рублевка, Лужники, вместо Зарядье, Патриаршие пруды.
В Перово тоже очень отличная промзона есть. Я поставить, кстати говоря, у нас в Измайловском парке раньше, по-моему, при Сталине, что ли, у нас до сих пор там есть поле.
Господи, вот у вас очень молодой голос, чтобы вы вот так вот про Сталина прям по-серьезному.
Да не, я просто помню, что я в детстве, когда ходил в парк, там стояли реально у нас вот в лес, придете как-нибудь, могу даже показать, стоят знаки вон радиоактивно, целое поле. Сейчас там растет трава выше, я не знаю, там самого высокого человека.
97-й, кстати, трава. Мне говорит, 97-й говорит, в Отрадном завод стоит уже лет 20. Кстати, вчера говорили, что во Владыкино невозможно воняет летом. Не связано ли это случайно?
Не знаю, воняет даже вот на Яузе, когда на Преображенку приезжаешь по утрам, когда воздух вот, ну, такой осевший, да, ночью никто не ездит, не гоняет, ничего, вот он как-то устаканиваешься и подъезжаешь вот прям 3-4 ночи, 5 утра, там настолько этот сероводород тянет на несколько километров, именно на Яузе, вон там, хотя честные стоят.
О, я этот запашок было? На Яузе знаю, я хотел как-то, думаю, вот понравилось мне, думаю, надо жить у реки. Думаю, на Яузе где-то. Просто думаю, проеду я по набережной Яузы на машине, прокачусь. Прокатился, подышал, думаю, ладно, наверное, не самая свежая мысль просто мне пришла в голову. При том, что недвижимость там не дешевая, то есть Подмосковье там рядом не стояло.
Здесь вот Алексей еще бы хотел, знаете, как вещь сказать, вот смотрите, сколько у нас стоят вот эти мусороздельные контейнеры, ставят пластик, кидайте сюда, пластик, все они забиты, а куда их на переработку?
Ой, знаете, что самое интересное? Я вчера распинался по поводу раздельного сбора мусора и обнаружил, что, оказывается, у меня во дворе существуют разные контейнеры.
Конечно.
Они, да, есть, они оказывается.
Они
я
есть,
распинался, есть. Я здесь бил в грудь себя. Я говорил, дайте народу разные контейнеры собирать мусор. Дайте народу, мы будем. Прихожу на помойку, значит, ну выбросить мусор и смотрю, они, оказывается, есть раздельные. Думаю, да, конечно, наверное, я поторопился вчера. Ладно, 18, всего лишь навсего 18:30 в Москве. Новости, а после этого продолжим. На 18:35 в Москве Порошенко поблагодарил СБУ и Генпрокуратуру после задержания Надежды Савченко. Героя Украины Надежды Савченко. Героя Украины Надежды Савченко. Задержали героя Украины Надежду Савченко на Украине. Подозревают ее в подготовке террористического акта. Героя Украины Надежду Савченко. Подозревают в подготовке террористического акта. Задержали героя Украины Надежду Савченко. Украинский президент поблагодарил СБУ Украины. Ну, да, СБУ Украины нельзя говорить. СБУ уже сразу, да, Служба безопасности Украины за задержание героя Украины Надежды Савченко. Ну, как это может быть? Ужасно, ужасно, ужасно. Я хотел бы обратиться ко всем тем адвокатам, что защищали здесь права и свободы Надежды Савченко, здесь, в России, когда над ней был суд. Друзья, товарищи, братья, не пора ли вам поехать на Украину и поддержать Надежду? Не пора ли вам всем собраться, адвокатам, которые здесь рьяно отстаивали права Надежды Савченко, вместе собраться и поехать на Украину и отстоять ее уже там? Героя Украины Надежду Савченко отстоять. Вот. Потому что, ну что такое? Кстати, благодарен работникам службы безопасности и Генеральной прокуратуры за спасение жизни людей в результате предотвращения массовых терактов и разоблачения российской спецоперации против Украины. Понимаете? Герой Украины Надежда Савченко, оказывается, это спецоперация против Украины. Ой-ой-ой-ой-ой, ужас, ужас. А кто, кстати, присвоил звание Героя Украины Надежде Савченко? Порошенко присвоил звание Героя Украины Надежде Савченко. А теперь она, оказывается, террорист. И отправится в тюрьму. Говорят, пришла в Раду сразу с вещами для тюряшки. Надежда Савченко, герой Украины Надежда Савченко пришла сразу с вещами для тюряшки. Но она, конечно, лихая, она, конечно, дерзкая, бешеная вообще. Я просто, с ума можно сойти, слушай. Это просто сумасшествие, ну, настолько крутая. Это не значит, что она будет за Россию, она никогда, наверное, не будет за Россию. Но посмотрите, насколько она вообще безбашенная, насколько она жесткая. Кремень какой-то просто. Сразу с вещами для тюряшки пришла и все. И сейчас отправится в тюряшку. А что, ей не привыкать, она уже сидела. Какая разница? Какая к черту разница, правильно? Вот и все. И есть у меня ощущение, сейчас ее отправят в тюряшку, она там еще бунт поднимет в этой тюряшке. Или посидит немножко, а народ вовне, да, вне этой тюряшки, начнет ее отстаивать, бороться за нее. Еще больше станет рейтинг доверия среди украинского населения к Надежде Савченко. Станет она еще большим героем народным для людей, а? Есть у меня ощущение, что такими темпами Надежда Савченко реально может стать президентом Украины. Есть у меня ощущение, что господин Порошенко, конечно, наступил сам на те же грабли, что положил. Такая вот какая-то история. Ой, главное, чтобы ее не завалили и на нас не повесили, пишет Андрей. Нет, ее же назвали уже агентом Кремля, там, проектом ФСБ, украинские власти. Украинские власти настолько, видите, глупо поступили в этом плане. Они заранее себе эту дорогу обрубили. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, Владимир.
Да.
Алексей, да, мне кажется, еще сейчас Могерини должна выступить в Совете ОБСЕ, в Совете Европы.
Федерико Могерини.
Там же за нее же, да, там что-то голос.
Пора, надо пора.
Да, поднять нашим, пусть этот Фейгин туда же поедет в Совет Европы.
Будет пора, пора, пора. Сейчас, конечно же, Европа должна восстать против Украины за свободу Надежды Савченко. Естественно, которую они, безусловно, поддерживали, когда Надежда Савченко была здесь, в России. Все поддерживали, вся, коллективно. Европа, весь Запад коллективно говорил о Надежде Савченко, о том, как ее пытают в застенках вот этого ФСБ. Ужас, ужас, в подземельях Кремля пытают Надежду Савченко. Все они вместе встали тогда стеной на защиту этой украинки, этой женщины, этой горделивой, непреклонной женщины. Они встали всей стеной. А сейчас, ну как, европейские наши партнеры, встанете ли вы стеной за Надю Савченко, за героя Украины? Спасете ее от произвола украинских властей? Российские правозащитники, европейские правозащитники, европейские власти, консолидированной Европы власти, вы встанете за Надежду Савченко или нет? За Надю Савченко! За героя Украины! Почему никто ничего не говорит? Как такое может быть? Ужас! 7373948. Слышите меня, украинцы, или не слышите? Слышите вы меня или нет? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, приветствую, Виктор.
Да.
Еще отличная идея, на мой взгляд. Нужно ее сделать депутатом парламента какого-нибудь Совета Европы и прямо во всю стену баннерами писать. Там, Надя Савченко в тюрьме, там, первый день, второй день, третий день.
Хорошая идея, но что-то Европа не стремится пока спасать Надежду Савченко. Что-то Европа не стремится спасать этого героя Украины. Не стремится почему-то. Что-то Вашингтон не выступил по этому поводу, ничего не сказал. Госдеп почему-то не сказал. А мы ждем. Мы ждем. Как же? Как же? Мы же помним, как Надежду Савченко из цепких лап российских, из цепких наших когтистых лап доставал весь цивилизованный мир. Не побоюсь этого слова. Все цивилизованное сообщество. Весь мир из наших цепких лап страны-изгоя доставал Надежду Савченко, спасал ее. А сейчас что же не спасают Надежду Савченко? Почему? Почему такое дружное игнорирование судьбы этого героя Украины? Почему же все не обращают на это внимания? Неужели только Россия должна этим заниматься? Хотя Россия это тоже не занимается. Но тем не менее, неужели мы должны начать бороться за Надежду Савченко? Ну как мы можем бороться за Надежду Савченко, если она убивала наших граждан, по нашему мнению, понимаете? Мы, да, ее помиловали и выслали. Мы, конечно, за нее бороться не будем. Поэтому только европейское сообщество, вот оно, должно поставить на место Порошенко, но почему-то не ставит. Почему? Не знаю. 7373948, телефон прямого эфира. Может быть, вы знаете, вы умные, вы же интеллектуалы. Пожалуйста, как вас зовут? Здравствуйте.
Да, Леш, привет. А почему Илья Ахеджаков молчит?
Не знаю. Не знаю, надо позвонить. Позвоните.
Мне кажется, она должна выступить, сказать, что ей стыдно.
За Украину, за Порошенко, да.
Да, да, да.
Да, безусловно. Ну как? Ну должна... Почему молчит Илья Ахеджакова? Где, в конце концов, Макаревич? Почему он молчит? Почему все молчат? Почему молчат? Почему не выступают наши правозащитники? Почему? Почему? 7373948. Где почитать? Где эти громкие заявления? Где? Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Сергей Маслан.
Да.
Зовут. Ну, я знаю ответ на вопрос, почему ровно. Потому, что в нашей стране, да, ну, на самом деле, лучше посадить в тюрьму героя России, чем дать героя России человеку, которого надо посадить в тюрьму, как это в нашей ситуации было. Я говорю об одном деятеле. Да,
каком же? Вы такой таинственный.
Ну, да, стараюсь быть, просто чтобы не называть фамилии, чтобы потом не было исков ни к вам, ни ко мне, ни к кому.
Да не будет никаких исков.
Который принимал участие в боевых действиях против наших солдат.
О как, о как. Ну, а Надю-то спасать мы будем или нет?
Ну зачем, она гражданин другой страны, давайте спасать наших граждан.
Но спасали же из нашей страны, спасали же из нашей страны Надежду Савченко, граждане другой страны. Почему же мы не можем спасать Надежду Савченко?
Нет, Надю Савченко спасали граждане, ну точнее, Украины, да? Ну,
А Европы?
Ну, понимаете, я думаю, глупо говорить о том, почему другие. Давайте за собой.
Ну да, конечно глупо, потому что, к сожалению, когда ты начинаешь об этом говорить, сразу становится все на свои места, и сразу становится все понятно, что существует политика двойных стандартов в отношении России и других стран со стороны коллективного Запада, и это всем понятно, потому что когда ищут пробирочки, то ищут только пробирочки российские, правильно? Когда выдворяют из цепких лап, как-то вырывают из цепких лап, не выдворяют, вырывают из цепких лап героев, то оказывается, что только нужно от нас их спасать, а от остальных их спасать не нужно, правильно? Ну, правильно, потому что это политика двойных стандартов. Потому что это, когда вдруг кто-то себя ведет не в соответствии с законами, да, и теми принципами европейскими, которыми мы должны тоже вроде бы как-то руководствоваться, потому что Европа очень недовольна, когда мы якобы не руководствуемся их принципами. Вот, когда это происходит, почему-то все, в общем, как-то молчат. Только за Россией все следят, понимаете? Потому что когда где-то кого-то отравили, например, каким-нибудь газом «Новичок», или как он еще там называется, да? Или это не газ вообще, нервно-паралитическое вещество, то и доказательств не надо, что это Россия, просто надо сказать, что это Россия, а потом кричать громче всех. Все, постоянно кричать и всех призывать. Бойкотируем Россию. Да, вы выдворяете дипломатов российских. Политика двойных стандартов. Ку-ку. Потому что убить журналиста на Украине — это просто убить. и все, и ничего, никому это не интересно. Никому это не интересно. А если в России вдруг что-то произойдет подобное, конечно, всем это будет интересно. Конечно же, коллективный Запад будет высказываться. И не раз высказываться. Десятки раз, сотни раз, каждый день. Потому что это и есть политика двойных стандартов. И когда эта политика двойных стандартов настолько очевидна, естественно, появляются люди, вот как сейчас был звонок, говорят, ну давайте смотреть на себя. Мы смотрим на себя. Мы очень довольны. Ну, так давайте мы будем смотреть на себя тогда, когда на нас не будут так пристально смотреть остальные. Но, тем не менее, все остальные на нас почему-то очень пристально смотрят. И можем ли мы позволить себе такую классную, да, роскошь не смотреть ни на кого, когда все смотрят на нас? И все, что бы ни произошло на планете Земля, плохое, это сразу вдруг становится проблемой России. Вдруг надо сразу это все скинуть на Россию. Ну, почему бы? Почему бы и нет, да? 7373-948, телефон прямого эфира. Ну вот, к сожалению, мы, может, и готовы сейчас говорить о своих только проблемах. Например, вот мусорные полигоны, с которых я и начинал программу, правильно? Ну, так получается, что вот нас привлекают к этой повестке. Как вас зовут, Игорь, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Евгений. Да нет никаких двойных стандартов. Есть наши и не наши. То, что им хорошо, то они делают.
Не, подождите, если есть наши и не наши, это и есть двойные стандарты.
Ну как же, нет.
Вот... Ну так же да, вот так же да, потому что, подождите, есть международные законы есть, понимаете? Определенные договоренности международные, которые принято соблюдать. Эти договоренности существуют для того, чтобы они были выше тех стран, которые эти договоренности, в общем, подписали, условно говоря, чтобы регулировать взаимоотношения этих стран. Вот эти международные договоренности существуют и должны соблюдаться. Но когда эти международные договоренности нарушаются, допустим, нарушаются, почему-то никто на это не обращает внимания. Я имею в виду, когда они нарушаются сторонами, ну, так скажем, близкими к коллективному Западу или самим коллективным этим самым Западом, то никто его на это внимания не обращает. Вот и все. Почему-то, когда вдруг обвиняют Россию в смерти Скрипаля, и не представляют никаких доказательств убедительных абсолютно, не ждут результатов экспертизы, которая должна идти достаточно долго, около 2 недель, если я не ошибаюсь, вот, обвиняют Россию, и потом говорят, что проведение чемпионата мира в России это то же самое, что проведение Олимпиады в гитлеровской Германии в 1936 году, почему-то никого это не смущает на Западе вообще ни разу, понимаете? Когда Надежда Савченко сейчас ни за что ни про что обвиняют в организации терактов, герои Украины, внимание, там, на Украине, никто за нее не заступится на Западе. Зачем? Правильно? Ну, правильно? А потому что, ну что же мы будем мочить-то украинцев, правильно? Что же мы будем украинскую власть-то мочить? Она же наша, мы же ее поставили. Мы же ее поставили, ну что же мы будем своих ребят мочить, правильно? Это и есть двойные стандарты. Потому что есть свои, есть чужие, а не должно быть своих и чужих. Если мы говорим о принципах соблюдения международного права. То есть нет никакого международного права, ку-ку, все его не существует. Тогда следующий вопрос возникает. Если международного права не существует, и если здесь сейчас разговор идет из разряда свой-чужой, тогда какого черта каждый раз, когда что-то происходит сложное достаточно на мировой арене, к России вдруг обращаются с призывами соблюдать международное право? Скажите, пожалуйста, с какого перепугу? С какого перепугу обращаются к России с этими заявлениями Запад? С какой стати? Скажите мне, пожалуйста. То есть это вот такая вот гнилая, абсолютно двоякая, двуликая, мерзкая политика двойных стандартов. Все, больше ничего. Мы будем мочить Россию в любом случае, мы найдем до чего докопаться, это называется. А если наши, да, наш сукин сын, так он наш сукин сын, какая разница, собственно, чем мы его будем трогать? Правильно? Правильно. Вот и все. Но почему-то до сих пор остаются люди, которые убеждены, что все как-то устроено иначе. Ну, не знаю, 7373-948, телефон прямого эфира. Тогда почему никто не спасает Надежду Савченко? Вот если все устроено иначе, если в мире главенствует закон, то почему не освобождают-то? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей. Угу. Сергей. Алексей, я сегодня не согласен чуть-чуть с вами. Я ваш постоянный слушатель.
Пожалуйста, пожалуйста. Сразу по теме давайте.
Смотрите, Леш, по первой теме.
Не-не, первая не надо. Сразу вторая сразу. Мы сейчас говорим о Савченко. Савченко, пожалуйста.
Ну, Савченко они сами подставили, сами уберут, Леш.
Кто сами?
Ну, кто сами? Украина. Сами нам сдали.
Ну, я бы не сказал, что прямо сдали. Уберут,
но...
Где крики со стороны западной общественности? Скажите, пожалуйста.
Лёш, мы приехали с вами новичками в новый двор. Там банда пацанов. Нас сразу примут?
Нет.
Надо заслужить. Ну, Лёш, ну...
Ну, все. Ну, значит, все, я вас... Я понял. Значит, у нас международная политика — это разборки на улице. Давайте так. И более того, разборки на улице, они хотя бы иногда, да, вот когда какие-то разборки есть, там люди хотя бы руководствуются некими принципами, которые называют понятиями. Ну, во всяком случае, когда-то так было. Понятия определенные существуют. Здесь же и понятий никаких нет. Законы международные не работают. Международная политика и взаимоотношения стран — это разборка на улице, где заслужить место под солнцем можно только силой. Ну, все, больше никак. Ну и все. Ну и все. И понятий никаких нет. Этика отсутствует. То есть, была бы, ну, допустим, да, какие-то понятия о нравственности существовали бы в международной политике. Например, Великобритания заподозрила бы, что Россия как-то какое-то отношение имеет к отравлению Скрипаля. И сказали: ребят, мы считаем, что это вы. Мы бы сказали: ну, давайте смотреть, давайте проведем экспертизу, давайте смотреть, вдруг действительно там какая-то утечка где-то была, вдруг, кто знает. Давайте смотреть. И вместе бы начали работать. Нет, ничего подобного не происходит. Ни законов, ни понятий. Все, ничего. Ничего. Хотим, разорвем страну в клочья какую-нибудь. Типа как Югославию. Легко. Вот так вот, на раз. Разбомбим. Хотим, разбомбим Ливию. Ну, я сейчас серьезно говорю. Вот сейчас пошла история. Вы же слышали, Саркози задержали, арестовали. Слышали или нет? Вот. Да, Алан Саркози. Все правильно говорю. Саркози. Говорят, что финансировал его предвыборную кампанию Каддафи. Кто первый начал бомбить Каддафи? Кто первый отбомбился по Триполи? Саркози. По-моему, 19 марта 2011 года это произошло, если я не ошибаюсь по датам. Первый бомбил Ливию Саркози. Убивал спонсора своей предвыборной кампании. Как, нормально, нет? Какое международное право? Саркози первый отбомбился по Ливии, это первое, и сообщил об этом через 3 часа, только узнали об этом его, ну так скажем, соратники по НАТО. Через 3 часа. 3 часа бомбил самостоятельно. Через 3 часа они что могли сделать? Ну, условно, они же могли сказать: Саркози, ты кукушка поехала у тебя, ты что, сумасшедший, ты нарушаешь все законы, какие можно только. Они сказали: ладно, погнали вместе. Погнали, убьем его. Какая разница? Покажем потом его где-нибудь в холодильнике в центре Триполи. Какие вопросы? Давай убьем его. И убили. И убили, и никаких вопросов. Саддам Хусейн был соратником. Соратником был Соединенных Штатов, Запада коллективного. Был соратником Саддам Хусейн до определенного времени. Они его поддерживали в его войне. Понимаете? А потом вдруг он стал врагом номер один. Его уничтожили те, кто его поддерживал. Он чуть ли там не почетным гражданином Вашингтона был, если я не ошибаюсь. Что-то такое у него звание было у Саддама Хусейна. Что-то потрясающее. Вечный друг практически. Ну, посмотрите, в интернете там правильнее будет сказано. Вы правда найдете. Все, потом уничтожили. Убит. До свидания. Повесили. Пока. Нет Саддама Хусейна. Был другом, стал врагом. Все. Вот она, международная политика, вот она, международная повестка Запада, вот оно, соблюдение всех международных норм, правил, конвенций, соглашений, пактов. Его нет, его не существует. Позиция одна: кто сильнее, тот и сильнее, тот всех убьет. Сильнее всех НАТО, НАТО всех убьет, кого захочет убить. Все, вопрос исчерпан. Как было раньше, так и есть и сейчас. Никакого отличия не существует. А? 7373-948, телефон прямой эфир. Не так? Я ошибаюсь. Вы хотите меня переубедить? Переубедите. Алло, здравствуйте.
Да, ну, Алексей, ну то, что вы рассказываете, это, конечно, такие непреложные законы природы. То есть всегда вот существует, допустим, волк и собака, да? Они внешне очень одинаковые. Только два противоположных, враждебных друг другу клона. Ну, все-таки, как бы в 21 веке надеялись, что у людей немножко по-другому. И очень печально, что высоко цивилизованный Запад опять опускает нас до этих скажем, низменных инстинктов. Но, к сожалению, так устроена природа. Нам почему-то внушили, что мир стал другим.
Значит,
а он, к сожалению, таким же, как и там 4 и 2 тысячи лет назад.
Как всегда был. Каким был всегда. Я с вами абсолютно согласен. Единственное, что я бы хотел добавить. Меня возмущает только лишь одно. Не то, что мир несправедлив, и он устроен несправедливо. Меня возмущает один факт до сих пор. Что некоторые люди этого не признают. Ну, то есть, абсолютно очевидную вещь люди не признают. Когда вот эта история с пробиркой, ну, от нее уже тянет блевать. Уж извините за это слово. Пожалуйста, извините все, кому сейчас оскорбил я слух. Ну, история с пробиркой и Колином Павлом. Там есть химическое оружие, он говорит. Берут и разрывают страну на части. Разрывают вообще. Все, пока. Да, мы сейчас говорим об Ираке, правильно? Ирак же. Вот, разрывают страну на части, пока-пока-пока. Потом, долгое время, утюжит Ирак, утюжит, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Потом из него начинают выходить. И оказывается, что 40% территории становится подконтрольно исламскому государству каким-то образом. Ну как? Ну что вот с этим делать? Как на это реагировать? И говорят, ну химического оружия там, конечно, не было. Никаких, да, и химического оружия не было. И Колин Пауэлл пишет воспоминания. Похоже, вот эта история с пробиркой была самым позорным, позорной страницей в моей карьере. В своих воспоминаниях. Все, он пишет о себе такие вот. Вот, это, похоже, было позором, конечно. Ой, мы ошиблись, извините. Классно. Миллионы людей, да, пострадали. Убитых сотни тысяч. Ужас вообще. Кровь, мрак, дети на улице, сироты. Богатое, абсолютно богатое государство. Богатое, я имею в виду, ископаемыми. Да? Государство, которое могло бы жить прекрасно, превращается просто в ад на земле. Жить там невозможно. Террористы держат часть государства. Масул тот самый, от которого все освобождали, там, от террористов освобождало коалиционные войска. Как Масул-то в руках оказался у исламского государства? Кто расскажет? Как он там оказался? А так он и оказался. Потому что было государство сначала. Это государство разорвали под надуманным предлогом с пробиркой, химическим оружием. Химического оружия не нашли, решили уходить. И под протекторат, ну, не протекторатом нельзя сказать, под оккупацией оказались территории этого государства. Оккупировали их террористы. Все! Все очень просто. Оказывается. И нам вот этот бе-бе-бе-бе-бе-бе на уши. Демократия, демократия, свобода слова, нарушение мировых договоренностей, коллективный Запад призывает весь цивилизованный мир, Россия страна-изгой. Да знаем мы это все, слышали уже, проехали это все. Известно, все прекрасно понятно. Не было бы у нас ядерного оружия, уже бы Ираком были, уже. Уже здесь бы были натовские танки. Ваши дети были бы сиротами, в крови лежали бы, понимаете? А вы бы были мертвыми. Все, вот не было бы ядерного оружия у нас. Ку-ку, до свидания. Значит, спасибо огромное Сахарову за его деятельность, когда он был ученым, а не когда он был общественным деятелем. Огромное спасибо. В ноги кланяюсь Сахарову. Вот сейчас вот здесь и прям. И Берии, кстати, тоже, который курировал атомный проект. Вот в ноги кланяюсь. Спасибо огромное, что оно у нас есть. Потому что если бы не было, Ирак, Ливия, Украина, Россия, все это было бы в звенья одной цепи. Пожалуйста. Просто мы страшнее, чем все эти страны в плане вооруженного конфликта с нами. 19.00, новости. 19 часов 5 минут, четверг, март, день 22. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. О, Мария Захарова прокомментировала задержание Савченко. Что сказал официальный представитель российского МИДа? Ну-ка, видимо, еще и следить не начали. Главное, чтобы когда они перестанут следить за ситуацией, осознают, что их кумир задержан, они не перепутали МИД Украины с МИД России и не прислали нам ноту протеста. Напоминаю нашим западным коллегам их же хэштег «Free Савченко». Думаете, не пригодится? Написала Захарова в Facebook. Слушает, видимо, Захарова меня.
Я думаю, что на самом деле мне уже пора в плане куда-то отправляться, я не знаю. Сейчас уляжется весь этот секс-скандал с Госдумой, и надо уже отправляться мне или в Госдуму, или в Совет Федерации. Ну а что? Почему я вперед говорю? Почему я прежде говорю, чем это говорит даже официальный представитель МИД Мария Захарова? Вот скажите мне, пожалуйста, почему? Почему просто простой парень из Уральска, из глубинки, можно сказать, вот так вот успел сказать раньше? Такое ощущение, что некоторые официальные лица используют мою программу как источник для креатива политического. Это у меня, конечно, это, наверное, ощущение. Наверное, это только ощущение. Ну что такое? Почему до сих пор никто не заметил, а? Ну посмотрите, ну посмотрите. О, а как бы я прекрасно смотрелся бы на дебатах на каких-нибудь? Согласитесь, это было бы великолепно. Да? «Мерзкая баба, черная грязь», — говорил бы я, например. Кстати, раз уж мы здесь вспомнили Владимира Вольфовича, слушайте, история со сексуальными домогательствами, ребята, она не закончилась. Она, похоже, только начинается, и это просто улет. Сейчас я вам буду разрывать шаблон. Значит, Ренат Давлетгильдеев, это журналист, написал в своем Фейсбуке следующее. Парни, слушайте, я уверен, что даже в моей ленте среди моих друзей и подписчиков есть те, кого домогались люди, облеченные властью. Сейчас вас будет... кого-то вырвет, я уверен. Депутаты Госдумы, судьи, чьими помощниками вы работали после практики, сотрудники пары министерств уровня заместителей. Может быть, как-то выступим со своими историями тоже, говорит Ренат. Да, Леонид Слуцкий, глубоко гетеросексуальный человек. То есть, видимо, Ренат знает, пытался. Но ведь десятки депутатов предпочитают увозить по спецбаням именно мальчиков, говорит Ренат. Он говорит, я никогда не скрывал историю про то, как после финала конкурса «Мисс Россия», который проводил Рустам Тарико, я не знаю, в гостином дворе, меня за руки пытались вывести из здания помощники Жириновского, говорит Ренат. И отвезти с ним в корпоративную сауну ЛДПР, говорит Ренат. А сам он, пока давал небольшое интервью, лапал за ягодицы так, что руки тряслись с диктофоном у Рената. Представляете? Представляете? Да, говорит, я был совсем юн, коленки ходили ходуном от одной мысли о том, что перед тобой депутат, министр и так далее. Казалось, что я обязан смотреть им в рот, говорит Ренат Давлетгильдеев. Да и вообще, почему-то в период до камин-аута, то есть у него, о, господи, казалось, что я сам виноват, что чья-то рука лезет в мои штаны, говорит Ренат. Да и вообще, нужно, говорит, непременно ото всех скрыть хотя бы намек на собственную гомосексуальность, говорит Ренат. Даже если этот намек был чужим харассментом, продолжает Давлетгильдеев. В переполненном ли вагоне метро, в здании ли парламента? Он говорит, моя история ерунда, говорит Ренат, по сравнению с тем, что бывало в той же ЛДПР, представляете? И это шутка со скандалом со Слуцким, который был нужен, чтобы доказать, что в партии есть хотя бы один депутат. Натурал очень близка к реальности, говорит Ренат Давлетгильдеев. И я даже не говорю, что принцип отбора помощников, о, боже мой, здесь для Володина или сотрудников аппарата главы управления «Газпрома». Боже мой. Ужас какой. Ренат Давлетгильдеев. Я не знаю, чем он занимался, я такого журналиста не знаю, я вам честно скажу. Но есть у меня ощущение, что Ренат больше занимался собственной задницей. Ну, то есть у него вообще мир крутится вокруг его задницы, и у него такое ощущение мира, вот понимаете, что ему все время кто-то что-то намекает, где-то пытается его притереть, пощупать за ягодицы или увести в какую-то корпоративную сауну. Ну, кстати, он, я так понял, открытый гомосексуал, то есть он совершал камин-аут. То есть история с домогательствами в Госдуме приобретает новый аромат, даже можно так сказать. Ой, мне кажется, Ренат просто решил свести на нет тот скандал, который сейчас форсируется многими СМИ. Кстати, нашим СМИ, говорит Москва, в первую очередь, мы как бы начали этот весь разговор про домогательство Слуцкого, вы знаете, вот, и многие поддержали, говорит Москва. Он хоть симпатичный, говорит Алексей Фрей. Ну, вы можете найти, оценить, Алексей, если у вас возникают такие вопросы относительно...
таких персонажей. МД говорит, что до него домогались в правительстве его региона, когда пригласили на разговор с федеральной властью, пока ждали связи с Москвой, интересовались, есть ли у меня девушка, сколько раз за ночь, какие позы используешь, это жесть, я был в таком ступоре, я мужчина, и домогались старые чиновники, пишет МД. Все блеванул, пишет 504-й. А, ребята, я сейчас не понял. То есть, подождите. Я сейчас обращаюсь ко всем мужикам. То есть, если кто-то где-то, кое-где к вам порой подходит с такими странными какими-то вещами, предложениями, или уж тем более пытается там какие-то действия совершить сексуального характера, а вы что, типа, стоите и наблюдаете за этим или как? Или что? То есть, а-ха-ха-ха! Ну какие вы мужики тогда? Ну вы что, я вообще не понял, слушайте. То есть это уже, по-моему, за грань. То есть если я слышал, ну вот эта история начиналась с женщины, еще как-то было понятно, там женщина слабая, может там испугаться, насилие какое-то. А это что такое вообще? Ой, 7373948, телефон прямого эфира. Ну давайте обсудим, что интересно, как вас зовут, или здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Иван меня зовут.
Да, пожалуйста.
А может быть, этих мальчиков просто они так хотели, их не удовлетворили до конца.
Я не знаю, но, ну вот я, понимаете, когда говорят о женщинах, я еще как-то вот могу так вот подумать, что, ну домогались, и женщина такая вот, ну не смогла вырваться, ну там не среагировала как-то.
Ну да, да.
И
да,
это
да.
Не, эта история вызывает желание заступиться за женщину. А когда вот эти педерасты начинают выступать, как-то желание заступаться...
Да и, по-моему, просто, они просто этого желают, а к ним не привели внимания.
Недостаточно. Недостаточно сильно уговаривали съездить в сауну ЛДПР. Недостаточно. Не подарили цветов. Не подарили цветов, может быть, как вариант. Ой-ой-ой-ой-ой. Слушайте, ну теперь мне кажется, Слуцкий совершенно другими красками заиграл. То есть Слуцкий, я думаю, что, ну, я не знаю, я не могу выступать с такими заявлениями, да, и не могу идти вразрез с политикой радиостанции, это было бы неправильно, но похоже нам, может быть, нужно отказаться от этого бойкота и на другое перейти, потому что, оказывается, Слуцкий убежденный натурал. И это не самое ужасное, что происходит в Госдуме. Это не самое ужасное. Там вон какие истории есть, понимаете? Ох, вспоминается фильм Гая Ричи. Как же? «Карты, деньги, два ствола». Но нельзя эту фразу произнести. Там один из героев предлагал одну схему. Ну вот. Так скажем, гомосексуальный клуб любителей пощекотать зад. Вот я вот немножко переделал, но там смешнее фраза звучит. Вы представляете? Какой-то, оказывается, существует гомосексуальный клуб любителей пощекотать ягодицы друг другу. Ужас, ужас, слушайте. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, добрый день, Евгений меня зовут.
Да.
Вот про этого персонажа, которого вы говорили там, как он, журналист, не журналист. Скорее всего, хайп ловит. Теперь-то о нем все узнают, правильно? Вы его даже не знаете.
Ну, я не знаю. Ну, кто...
И я его не знаю.
Ну, потому что мы не ходим по этим саунам, понимаете? Вот мы его и не знаем.
Я не знаю.
Я думаю, что сейчас многие дрогнули. Возможно, и депутаты, может быть, чиновники. Ах, это же Ренатка, господи! Вот так вот. Сейчас посмотрю, что я ему писал там, знаете... Это же Ренатка, вот что ж творится-то. И вот сейчас вот, и вот так вот, знаете, в подстаканнике чай, и вот этот подстаканник вместе со стаканом так вот дрогнул, и чай на бумаге, и чтоб тебе, Ренатка, скотина. Вот. Но он, конечно, зная наше патриархальное устройство общества, и более того, гомофобное наше устройство общества, он, конечно, своими действиями, есть ощущение, нивелирует тот бойкот, который сейчас объявлен средствами массовой информации Слуцкому и Госдуме. Есть ощущение, что Ренат не понимает, что он сработает сейчас на руку Госдуме. 7373948. Но если не все, то Слуцкому точно. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Руслан.
Да, пожалуйста.
Алексей, в первую очередь хочу сказать спасибо вам за вашу работу. Мне всегда нравится, как вы ведете все и как вы говорите.
О, это прям, знаете, это как на голубом огоньке. Хотя это сейчас, наверное, не самое лучшее слово. На новогоднем вечере каком-то вот. Ну так и что, по поводу Ренатки-то?
По поводу Рената, блин, я бы попросил поменять тему, потому что невозможно.
Невозможно, вы не можете. Нет. Это очень важно.
Очень важно. Мы все должны сейчас об этом говорить. Как вы можете, как вы можете? Как двояко звучит фраза «на руку», пишет мамик. Ну, вообще сейчас любая фраза звучит двояко, я понимаю. Если бы мне кто попробовал пощекотать, я бы ему промеж глаз дал бы, говорит Смедович. Да я ж не такой, за кого ты меня принимаешь, депутатушка, пишет Джекпот. Так что обычный гомик решил попиариться, пишет слушатель Нуину. Смотрите, есть обычные, а есть необычные. Есть, может быть, облеченные власти. Кто знает? Я не знаю. Слушайте. Короче говоря, до этого момента история была геройская. Мне кажется, вот когда заступались за женщин, мы все вместе, вот, история была геройская. Сейчас она становится... Сейчас у нее появляется душок такой вот какой-то неправильный, как мне показалось. Тут возникает вопрос, то есть средства массовой информации теперь нам всем, нам как бы заступаться за Рената тоже надо или как вообще? Я не знаю. Я вот не знаю, слушайте. Для меня это открытый вопрос, то есть, не знаю, сложная ситуация. Давайте так, значит, отстаивать права женщин мы будем. А вот все остальные как хотят, пускай. Вот, это их дело, значит, 7373948. Или надо быть последовательными, черт побери, не понимаю, как вас зовут или здравствуйте?
Алло.
Да, пожалуйста.
Михаил Перов, извините, что второй раз, но да. Тем не менее... Вот по своему опыту сужу, что когда сам работал в Госдуме, не было таких предложений. Если было, ушатал бы штативом, вот честно.
А вы работали в Госдуме?
Ну, было дело.
Слушайте, да, вот по-моему... у меня и возникает вопрос. У меня, в общем, я бывал в Госдуме, честно вам скажу, и общался с разными людьми, никаких предложений таких не поступало мне, да? Может быть, это зависит от поведения человека, когда ему такие предложения начинают поступать? Может быть, Ренат как-то себя...
Возможно.
Может быть, снять розовое боа с себя, прежде чем зайти в Госдуму? Я вот к чему.
Ну да, лицо вымыть от штукатурки. Но,
как
возможно, вариант. Это так, возможно. Я хотел сказать, что мы сегодня только с женой, она у меня тоже в журналистике работала достаточно долго, ну и сейчас мы там, у нас семья вообще такая. И вот с женой мы сегодня разговаривали, к жене я очень много узнал, хотя мы там 10 лет в браке, но много я узнал нового, и действительно такие случаи, не только Госдуму, я бы не хотел бы конкретизировать. Любые медийные вещи, там, кино, шоу-бизнес, это вообще полное то, что вы говорите, и так далее, да, то есть, да, действительно, это есть по отношению к женщинам. К мужчинам, не знаю, это скорее, вот, вероятно, да, зависит от
Но поведения. Это, видимо, гомоклуб какой-то просто есть где-то, вот.
Мне Жириновский, честно говорю, после того, как я у него брал интервью, подарил только аудиокассету со своими речами и книжками.
Мне, значит, Жириновский подарил водку. И эти майки ЛДПР я еще раздаривал здесь.
Кепку, не?
Когда? Нет, кепки не было. Вот честно, вот прям я помню, это Новый год. Я приезжаю, беру интервью, итоги года. И вот он прям пакеты, вот эти его помощники выносят, типа, держите, Алексей. Там была водка, когда они еще раздавали водку. Водка Жириновский. Вот, и всякая атрибутика. Майки, еще что-то. Ну и я так вот взял, водку достал, положил в багажник, а атрибутику всю подарил коллегам. Вот так я поступил. Я подумал, это будет правильно, я же не могу травить коллег, правильно? Ну, а сам потом, собственно, в каких-то целях таких использовал. Что-то протереть где-нибудь, вот еще что-то. Пожалуйста, вот тебе водка. Ренат пошел в Думу через черный ход, пишет Алексей Фрей. По краю ходил Олег К, говорит. Я теперь и боюсь, Олег, понимаете? Я теперь и думаю, что вот по краю ходил. Понимаете? Еще чуть-чуть, и вот туда, в пучину ренатоподобных людей бы, как меня соскользнул бы. Вы представляете, ужас. Ужас! Вы что? Это страшные вещи. Ой, 7373948, телефон прямого эфира. Ладно, давайте проведем голосование, это интересно. Значит, есть такой, журналист, видимо, да, журналист. Я не встречал его работ журналистских каким-то громких, и не могу сказать, что это какое-то громкое имя в журналистике, но тем не менее, Ренат Давлетгильдеев. Он говорит, что в Госдуме домогаются и до мальчишек. Да мальчишек тоже домогается. И он рассказал свою историю. Говорят, что его ЛДПРовцы хотели увезти на корпоративную сауну ЛДПР. Вот. И он говорит, давайте, парни, соберемся и все вместе расскажем, когда нас домогались эти грязные депутатишки. Вы
Вы сочувствуете Ренату, и вы готовы поддержать Рената. 134-21-35. 134-21-36. О, господи, вот так вы говорите. Господи, ну, лучше помолчал, Ренат. Ну, что за... Ну, у вас просто не хватает даже слов. Что за позор? 134-21-36. Конечно, вы не собираетесь поддерживать никаких вот таких ребят. 134-21-36. 134-21-35. Надо встать на защиту Рената. 134-21-35 и ему подобных. 134-21-36, о нет, увольте, отнюдь-отнюдь, нет. 134-21-36. Кстати, пока проценты бьются 38-62, например. 42-58, вот скачет как-то. У нас, смотрите, у нас большой процент собирается защищать Рената. Еще раз, 134-21-35. Надо защитить Рената и всех ребят, мальчишек всех, мальчишек. Да? Из чего же сделаны эти мальчишки? 134-21-35, 134-21-36? Ну нет, слушайте, ну это уже какой-то совсем шапито, клоунада, цирк, ужас вообще. 134-21-36, в таком случае вы набираете. Слушайте, а когда журналисты домогаются до всех, от вас защищать не надо, говорит Джей-Джей? А Джей-Джей, до вас домогались журналисты какие-то или нет? Я не думаю, что в Думе есть геи. А, я понял, Алексей Фрейд, спасибо. Защитить депутатов от Рената, Виктор говорит. Так, что еще? А почему Вольфович постоянно в окружении молодых мальчиков, пишет Павел? Павел, раз вас интересует этот вопрос, возможно, вам нужно как-то связаться с Ренатом, я думаю. Ренат, может быть, расскажет, я не знаю. Он, наверное, скосячил, вы так написали, 47-й, его в этой сауне... Ой, господи, 47-й, ужас какой. Не пишите такие вещи, страшно, страшно. Ща ему статью пришьют еще за гей-пропаганду, а то мало ли кого-то изобличит, а так ничего удивительного, что у власти одни... Угу, я всегда так думал, говорит, 82-й. Ой, ладно. 47% радиослушателей говорят, что... Надо помогать Ренату и ему подобным ребятам, оказавшимся в сложной ситуации, когда рука кого-то из депутатов Госдумы потянулась к их ягодицам. 47%. И это неимоверно большой процент для нашей аудитории. Я так вот скажу, это просто очень много. Я не ожидал. 53% говорят, о нет, увольте, только не это. Только не вот это вот. Только давайте из этих ЛГБТ, радужных флагов и прочего. 53%. Ну что, статистическая погрешность, я считаю. Считайте 50 на 50. 50 на 50. За мальчишек заступиться хотится. Ну, давайте тогда еще тогда поговорим. У нас есть пару минут до движения. 7373948, телефон прямого эфира. Ничего себе, я и не знал, что у нас так вот готовы поддержать. Алло, здравствуйте, да.
Здрасте, Хайдар.
Да. Ой, Хайдар, у вас проблемы с телефоном возникли какие-то. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Да, Георгий Майор. Да вот я могу сказать одно, что тут то, что народ поддерживает, я думаю, что они против депутатов, а я боюсь, что они могут поддержать даже вот этих вот светло-синих. Хотя, ну, для меня это, конечно, нонсенс.
А вот интересно, да, вот кому, народная любовь, давайте так, в кавычках, народная любовь, кому больше, к светло-синим навсегда или к депутатам, вот интересно. Вот
я боюсь, что в этой ситуации даже готовы простить светло-синих, но только чтобы вот...
Но вы же понимаете, с другой стороны, что если верить словам Рената... то и депутаты бывают светло-синими. И тогда уже непонятно.
Я столкнулся с Жириновским один раз.
Да.
Пришлось даже его спиной вытереть в музей Ленина. И вот, хотя помню, как он начинал, я уже человек взрослый, когда он еще за заборчиком стоял и в своей пыжиковой шапке на народ смотрел. И вот его вот этот рост, ну, честно говоря, вот, ну, вызывает вот большое омерзение. То, что действительно все время ходит в толпе такими мальчиками, и сам такой, сам по себе. Не, вы с ним сталкивались по одной стороне баррикад, ага. С другой. И у меня к нему крайне негативное отношение.
Ну, не знаю, спасибо большое. Ну, честно, я вот как бы вообще не встречал никогда такого, чтобы кто-то, допустим, где-то подходил вот так вот, ну, не знаю. Что-то это все странно. Может быть, если речь идет о каких-то там тусовках, да, вот этих людей. Ну, не знаю. Ой, не знаю. Ну, надо будет ждать ответа Жириновского, соответственно, да. Что-то он же должен сказать. Что на ЛДПР накинулись? Заказуха какая-то, пишет МД. Ну, в общем, кстати, Слуцкий-то тоже ЛДПР. Да, правильно? Слуцкий же ЛДПР. Есть ощущение, что, конечно, как-то под прицелом у нас оказались ЛДПРовцы. Ренат просто завуалированно обозвал депутатов. 94-й говорит, ну, не знаю, не знаю. Ну, короче говоря, вся эта история с домогательствами, которая, конечно, калькирована с Запада, это мы скрывать не будем, она приобретает все более западный оттенок. То есть подключаются теперь уже к этой истории и сексуальные меньшинства. И, конечно, даже не знаю, пытать вас дальше этими темами или нет. Но посмотрим, как будут развиваться события. Посмотрим. А пока, наверное, просто чуть подальше надо от Государственной Думы проходить. Чуть подальше. Переходите на другую сторону. Мало ли что, мало ли что. Пока мы все не состаримся и не перестанем, да, не перестанем вызывать интерес. Надо состариться, срочно всем состариться, вот, и так далее. Все, давайте в движение отправимся.
В движении.
О, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот. Телеграм, где вы едете, что видите, рассказывайте. 6 баллов пробки в Москве на данный момент. 6 баллов пробки в Москве. Сложная ситуация по внутренней стороне МКАД на западе МКАД. Плохо на Кремлевской набережной и Москворецкой набережной. Все это одна пробка, и она прям-таки невыносимая. И в Перово, кстати, плохо. Начиная от СВХ и примерно до, наверное, до Новогиреевской. Да, до Новогиреевской. Ужасная пробка такая вот, очень серьезная. И на Буденного тоже. А, нет, не на Буденного, вру. На Главной аллее тоже плохо, если вы пытаетесь с Главной аллеи съехать на шоссе энтузиастов. 7373948, как вас зовут или здравствуйте?
Да, здравствуйте. У них низкий ставят...
Движение. У них, у нас, у кого угодно. 7373948. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Алло, Леха, привет.
Да, здрасте.
Подольск едет, все хорошо.
Понял, спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте. Алло. Ну, не получилось у вас. У вас получилось немного какой-то создать такой шум, как в ракушке, мне кажется. 7373948. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Мария.
Здравствуйте, Мария.
А по поводу пробки на Главной аллее, там было перекрыто движение на шоссе энтузиастов в область.
Обалдеть. А зачем было перекрывать движение на шоссе энтузиастов? Не знаю. Кто там ездит-то вообще?
Никто не ехал, я ехала в центр. И вот было перекрыто движение.
Ах, я вижу, там ДТП, ДТП, да. Возле Новогиреевской. И, внимание, знаете, что написано? Левый ряд, средний ряд, правый ряд, все ряды
там практически. Там полностью. Ой-ой-ой. Я в центр не могла проехать, поэтому...
Понял, спасибо большое, спасибо большое. Там какое-то ДТП, ужасное ДТП какое-то, которое занимает все ряды, возможные на шоссе энтузиастов возле Новогиреевской. Левый, правый, средний ряд, все, что-то там покрошились. О, да, ты сам, походу, голубой, поэтому врешь, типа 50% слушателей поддерживают педерастов. Рауль Кастро пишет. Рауль, нет. Хотя я понимаю, что вы, наверное, ищете себе партнера. Обратитесь к Ренату. 47, я вот говорю, серьезно, абсолютно. Я в ужасе. Я думал, будет не больше 2. Оказалось, 47. Ну, видимо, депутаты вызывают больший гнев. В рядах народных. Ладно, 19.30 новости. Ну вот мне объяснили слушатели, что произошло на шоссе энтузиастов возле Новогиреевской. Там газель грузовая завалилась и бензином все залила. И вот очищали от бензина, видимо, это все. Спасибо большое. Самое честное, справедливое радио, пишет Светлана. Сергей, вы супер! Спасибо большое, Светлана! Спасибо большое! Но я передам главному редактору ваше восхищение, это правда.
Если будут траблы с отпуском, пригрози главреду подать на домогательство. Хитрый план. 757-й. Не, слушайте, 757-й. Это, конечно, смешно, но, мне кажется, уже скоро нам всем будет не смешно со всеми этими историями с домогательствами. Я говорю, это какая-то такая, какой-то такой ад, это такой ящик Пандоры, который открылся, и просто это мрак вообще, мрак. Такое ощущение, что мы все вместе, всей страной сейчас лезем в трусы как, друг другу. Вот есть такое ощущение. Мне это так не нравится. Меня это абсолютно раздражает, вот честно вам скажу. Такой всей страной лезем. И там, какие знаки внимания кому оказывал, кто до кого домогался. Еще теперь представители ЛГБТ-сообщества туда присоединились. Ну, это мрак вообще, просто мрак какой-то. Я не знаю, зачем это, что это, почему это. Ну, я не знаю. Ну, вот вы, вот мужики, ну, серьезно. Вот к вам подходит другой мужик и говорит: «Привет, процентный, ты мне нравишься». Ну, что, ну... Ну, если вы уж прям совсем там такой вот агрессивно настроенный человек, вы скажете: «Сейчас в морду дам тебе» или «дадите в морду». Если вы человек не агрессивно настроен, вы скажете: «Послушай, меня это не интересует, да? Ну, там, типа, меня это не интересует, это не ко мне, извини». Вот. Ищи себе другую кандидатуру на пост. Ну, как бы, да, я правильно понимаю? Я правильно понимаю? Или я что-то неправильно понимаю? Ой, рукосуй, да, Святослав, такое ощущение, что мы теперь вот будем следить за всеми этими рукосуями, и те, кто совал руки, и кому совали руки, они теперь все это будут рассказывать, а те, кто совал руки, будут либо признаваться, либо отрицать, там, возмущаться. О, ужас, страшное время какое, да. Как страшно жить. Ну, знаете, пока мы здесь обсуждаем трусы, есть кое-что еще не менее важное, в общем. Это налоги. Это налоги. И сегодня была такая информация, она прошла, что могут НДФЛ увеличить до 15%. Вот. Но это на доход физических лиц налог. Ну, знаете, у нас 13, и вдруг сказали, ну, по-моему, ведомости написали, что могут до 15. Потом эта информация была опровергнута, и, в общем, сказали, что ведомости не правы, и такого предложения вроде бы и нет. Ну, как и я понял. Более того, Силуанов пообещал президенту не увеличивать налоговое бремя. В планах Министерства финансов улучшить собираемость налогов. То есть они будут собирать налоги лучше, чем собирали раньше. Видимо, какими-то методами, заставляя тех, кто не платил налоги, платить эти налоги. Вот такой план у Минфина. Ну, может быть, это и правильный план. Плюс в Госдуме предложили ввести прогрессивную шкалу НДФЛ, опять же. И говорят, ну, как конкретно это был председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, он предложил ввести стране прогрессивную шкалу НДФЛ. И вот что он сказал: вводить дифференцированную шкалу для высоких доходов, для тех, у кого 3 миллиона рублей, сделать не 13, а 17. Депутаты Госдумы пусть платят 17, я готов. Да, члены правительства, у них больше зарплаты, будут платить 20, и до 35% такой предел, говорит Аксаков. То есть прогрессивную шкалу. Ну и опять же, из того, что я увидел, сразу ответ: в правительстве сказали, что никакую прогрессивную шкалу они вводить не собираются. 3 миллиона имеется в виду, естественно, не в месяц, а в год доход. 3 миллиона в год, и для этих людей 17% предложил Аксаков. Я не думаю, что его поддержит кто-то. Вот. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Ларек-Марек здесь вдруг начинает говорить опять про Савченко, что она может сесть. Мы с этого начинали программу. Ларек, простите. 7373948. Я не начинал, а вторая получасовка была посвящена этой теме. Как вас зовут, или здравствуйте?
Да, добрый вечер. Алексей, это Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий, вот послушайте, вот важная тема действительно налоги, потому что это конкретно наши с вами деньги. Но почему-то ей меньше всего внимания сегодня уделяется в новостной повестке, как мне показалось.
Ну, я, насколько знаю, что уже эту новость опровергли, что ничего не будут поднимать. Там доложили соответствующему министру, что, ну, точнее, министру финансов доложил, что он не поддерживает эту инициативу. Поэтому ФНС может отдыхать там спокойно, курить.
Ну да, я понимаю. Но тем не менее, вот эти вот разговоры, когда ведутся, мне они напоминают вбросы для прощупывания общественного мнения. То есть кидаем, смотрим, как реагируют, а в связи с этим уже принимаем какие-то решения или не принимаем эти решения.
Ну, вполне возможно, потому что народ сейчас и так, мне кажется, ну, во-первых, не то время для вброса, это первое. Вот. Второе, что для чего это все делается? Ну, собственно, чтобы выбить, скорее всего, людей, которые находится в тени, это, ну, не очень хорошее,
Абсолютно, абсолютно. Тема, повышение налогов, оно не приведет к тому, что эти налоги будут платить. Скорее, наоборот, люди начнут уходить от этих налогов совершенно по-другому. В серые схемы, в конверты и прочее.
Естественно, поэтому для чего нужен такой сброс? Я думаю, это какая-то просто, ну, тупо прошла, короче, инфа, и начали дискредитировать, опять-таки, тех, кого, в принципе, даже и не надо дискредитировать, они сами себя дискредитировали.
Вот, да, спасибо большое. Вот Максим говорит, а Дворкович сказал, что 13 и 15 разница небольшая про проценты. Да, я видел этот комментарий. Думаю, что этот комментарий был преждевременным и эмоциональным. Вот на мой взгляд. Потому что, может быть, конечно, для Дворковича это и небольшая разница. Хотя, в общем, чем больше у тебя доходы, тем больше чувствуется разница между 15 и 13 процентами. Но, тем не менее, сколько раз я слышал обсуждение налоговой системы в России, сколько раз говорили о налогах, я всегда упирался в одно. Собирать налоги важнее, чем повышать их. То есть именно сбор налогов, вот камень преткновения, вот в чем проблема. Сделать так, чтобы все их платили, и тогда будет все нормально, а не повысить. И более того, многие эксперты высказываются именно в другом ключе, что повышение налоговой ставки повлечет за собой уход в тень многих людей. Мониторит общественное мнение, может быть, пишет Владимир. А африканским странам 20 миллиардов простили, пишет Константин. Да, африканским странам 20 миллиардов простили, да, Константин. И не только африканским странам, и много каким странам много что простили. Мы прекрасно понимаем, как это все работает, да? А налоговая в прошлом году уже озверела, кадастровая стоимость квартир назначили выше рынка, дважды начисляют за машины и так далее, пишет Алексей. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут или здравствуйте?
Добрый вечер, Борис Семенович.
Да, Борис. Володя. Да, пожалуйста.
Ну, вообще отношение к налогам, это мне кажется показатель зрелости государства. Если там у них на проклятом Западе они могут собирать до 50% налогов, а мы 15 не можем собрать.
13.
Ну, тогда, ну, 13, ну, допустим, 15, как Дворкович говорит, то тогда грош цена всем нам, всем нашим фискальным органам.
Ну, об этом часто говорят, что у нас налоговики плохо собирают налоги. Ну вот. У нас об этом часто говорят. Я вот сейчас вспоминаю звонок одного служащего налоговой, который мне вот позвонил, это было не так давно, может, неделю назад, и говорил, что у нас там неправильно кто-то работает на радио и так далее, видимо, намекая на меня. Вот я опять хочу обратиться к этому человеку, вдруг он слушает. Вы налоги-то когда научитесь собирать? Вы когда налоги научитесь собирать? Вы когда научитесь собирать эти 13%? Кстати, налоги в России 13% это НДФЛ, это я понимаю, но у нас же есть еще взносы разные. И работодатель, вот тот человек, на которого вы работаете, он ведь платит не 13% по факту-то. Он платит, по сути, 42%, если я не ошибаюсь. Потому что там еще взносы делаются за каждого работника. То есть сказать, что у нас 13% налогов, это не совсем правильно. Правильно сказать 42. Правильно сказать 42. И тут уже, конечно, возникает множество вопросов. Серые схемы — это не от НДФЛ, а от фондов, пишет Серк77. Причем здесь 13%, пишет М. При том, что прошел слух, что хотят увеличить НДФЛ с 13 до 15%. Понимаете, М? С этого и начали. Потом это было, информация была опровергнута на очень высоком уровне. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Алексей, да, добрый вечер, Александр. Ну, у меня свой бизнес, да. И по поводу налогов, то есть тут история на самом деле интересная. То есть, как говорится, чем больше они нас будут давить, тем мы крепчать будем. Вот онлайн-кассы они, да, сделали, например. Алло.
Да.
Ну, вот, допустим, лично я, мы просто еще две машины на доставку себе купили. И то есть то, что раньше отправляли транспортной компанией, и оно все равно в белую шло. Сейчас даже этого у них уже нет. Ну, я вообще рекомендую им поднять проценты до 30, и тогда, ну, бизнес вообще шевелится еще бодрее.
Ну, конечно, потому что бизнес уйдет в тень.
Да, 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 все, то есть это, все, ну, все, это реальность сегодня.
Все абсолютно так, все абсолютно так. Уйдет в тень и все. Профессор ГИМО посчитал сумму налогов с учетом косвенных акцизов на бензин и алкоголь. Получилось вполне себе по-скандинавски 58%. Ну, здесь он, конечно, не прав. Уж он прямо совсем косвенные налоги сюда причислил. Но я понимаю, о чем вы говорите, Дмитрий, спасибо. Налоговая с предприятиями вообще перешла в карательный режим. На выездные проверки теперь приезжает в два раза больше людей. Если раньше с ними можно было поговорить, пишет Алексей, и получить ответы, то теперь молчание, и потом присылают требования совершенно безумного характера. Например, у генподрядчика просили фото производства работ. Когда фотографии нашли, они прислали новое требование, чтобы генподрядчик опознал машины субподрядчиков, которые попали на фото, и прислал копии документов на владельцев. И это один, говорит, пример. В целом их задача просто не вернуть НДС по любому поводу. Справедливость не котируется. Скоро для ведения бизнеса надо будет 80% времени тратить на подготовку документации и служебное расследование. Пишет Алексей, пожалуйста, вот сообщение. 7373948, телефон прямого эфира. Это очень важный вопрос. И этот вопрос, я же вижу по активности, да? Я вижу, те люди, которые разбираются в налоговом законодательстве, те люди, которые ведут свой бизнес, они очень активны в этой теме. Я сейчас это вижу по сообщениям и по всему, по включенности. Но я также вижу, что широким слоям населения тема налогов вообще не близка и не очень интересна. То есть я вижу это по вашей реакции. А это зря, потому что это основная тема, это тема ваших денег, это тема вашего кошелька. Алло, здравствуйте.
Алексей, вечер добрый.
Да, пожалуйста.
Ну, смотрите, вот касаемо налогов и всего прочего, очень забавная тема. Вот, допустим, если я буду выходить со стороны работодателя для вас, да, предположим, вы получаете 20 тысяч рублей, грубо.
Да, хорошо.
Если мы, то есть я как работодатель плачу за вас НДФЛ в налоговую, то есть я сейчас на данный момент времени плачу 20 умножить на 13, получается 2600. Если я буду платить 15% НДФЛ с вашей зарплаты, это уже будет 3000 рублей. Разница есть?
Да.
2%. 2%.
Есть разница. Это если я получаю 20 тысяч, а если я получаю 200, а если я получаю 500, а если я получаю миллион?
Аналогично. Теперь смотрите, касаемо фондов. Да, у вас там один слушатель сказал, что фонды большие. Согласен, фонды большие. 30% я должен заплатить как работодатель. С каждой 10 тысяч рублей я практически 3000 плачу фонды.
Да.
До 2015 года или 2016 года налоги, которые платили, допустим, малые предприниматели, составляли 14% фондов. С 2016 года их подняли там ровно до 30%, это 2.5 раза. И смотрите парадокс. Голикова на тот момент времени, возглавляющая счетную палату, сказала, что налогов после введения новой ставки налогов собрали не меньше, чем было раньше. Тогда вопрос, для чего это было сделано, если налогов собрали не меньше? Для чего зарубили малый бизнес? Для чего многие бизнесы...
Хотя должно было не меньше, а больше должно было быть, правильно?
Естественно, не меньше. Да. Повышают для того, чтобы получать большую отдачу,
конечно,
а получается, собрали не меньше. Вот зачем было зарублено куча предпринимателей, куча малых бизнесов?
А я вот сейчас предположу, а если наоборот пойти по другому пути, вот, может быть, это сумасшествие, понизить налоговую ставку, такое вообще возможно, тогда, может быть, для многих станет выгоднее работать в белую?
Вот, знаете, я бы, вот, если бы я был наверху...
Если бы я был султан, так.
Да, я бы поступил по-другому. Я бы, вот, допустим, 14%, которые были ранее, поднял бы, допустим, до 16, грубо. Один год. Посмотрел бы отдачу там. Допустим, динамика не изменилась, люди также в белую работают. Поднял бы в следующий раз еще, там, допустим, у нас какую-то ставку. То есть постепенно искал бы точку, после которой люди начинают колебаться. Работать им в серую или в белую.
Я понял. Спасибо большое. Вот Константин написал, что НДФЛ платит сам работник, ваш работодатель врет. Константин, а где вы платите НДФЛ? Вы, то есть, не понимаете, о чем мы говорим. Константин говорит, мы сами платим НДФЛ. То есть вы идете в налоговую и платите 13% от полученной зарплаты. Так это происходит? Ну, Константин, это не так происходит. Отчисляет работодатель сразу, правильно, с вашей зарплаты. Хоп, и снимает. Вам же не дают, например, 100 тысяч, и вы 13 при этом несете куда-то в налоговую. Такого же не происходит. Предложения такие звучали, чтобы сами все платили. Но нет. Работодатель платит. А вот 77-й специально для вас описал. Значит, работодатель платит в пенсионный фонд 22%, фонд медицинского страхования 5,1%, фонд социального страхования 2,9%, и налог на физических лиц 13%. Итого 47,4%. Для сравнения, в Европе 34,2%, говорит 77-й. НДФЛ можно вернуть, фонды нет, пишет Михаил. Так, что еще? 99% ИП сидят в кэше, пишет сантехник Сан.
с ИП есть еще всякие разные интересные штучки, когда вдруг счета тех самых ИП, например, в некоторых банках с активным госучастием, вдруг замораживаются. И ИП должен объяснить, откуда деньги, куда пришли, как пришли, и отчитаться за каждую копеечку. Вот и бывает вот такая история. И это я просто вот про ИП вам отдельно расскажу. Бывает такая история. Если, например, много обналичивает, вдруг ни с того ни с сего, может вдруг ни с того ни с сего, опять же, взор ответственных органов пасть на вас. И мало не покажется, мало не покажется. 115-й ФЗ, сантехник, да, да, да. А ИП еще очень любят на личный счет получать. Да, да, Олег, абсолютно верно. В тень трудно с каждым днем, скоро обнал, вообще закроют для юрлиц. Да, Георгий, да. Да, 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 да. Очень сейчас пристально за этим следят. Но это, наверное, и есть, собственно, то, о чем говорит Силуанов, то есть повысить собираемость налогов, а не повысить ставку налоговую. То есть сделать так, чтобы вы не могли уйти от этих налогов. 7373948. Я, в общем, согласен именно с этой позицией, чтобы человек не мог уйти от тех налогов, которые существуют. Назвать наши налоги сегодня в России низкими нельзя. Нельзя, если смотреть по совокупности всего того, что выплачивает работодатель. Невозможно назвать эти налоги низкими. Нет, они не низкие. Но собирают их плохо, как выясняется. И тут есть два варианта. Либо хорошо собирать начать, либо повышать. Но у меня есть некое убеждение, что если повысить налоговую ставку, то еще больше людей уйдут в тень. Еще хуже получится собирать налоги. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, зовут меня Сергей.
Да, пожалуйста, Сергей.
Хотел быстро сказать про НДФЛ. Если в трудовом договоре написано, например, 10 тысяч рублей, то работник на руки получает 8700. Угу. А если 15%, то получит 8500. Угу. Соответственно, на работодателя никакая налоговая нагрузка не ложится, это нагрузка ложится на физическое лицо.
Ну, понятно, но когда вы договариваетесь о зарплате с работодателем, вы же говорите, сколько вы хотите получать, и сколько вы будете получать за вычетом налогов, правильно?
Ну, или мы-то говорим о белых зарплатах.
Нет, белая зарплата. Вот ваша зарплата будет, когда в налоги вычтены, она будет вот такой. Правильно? Так же обычно обсуждается.
Ну, да. Да. Это же форс-мажор, не зависящий от работодателя. И обращайтесь к правительству.
Потом да. Согласен. Потом да. Потом получается да. Вы верно мыслите. Да. Я понял. Сначала не понял просто вашу мысль. Так, в общем, да. То есть, например, у нас уже есть подписанный с работодателем договор. Например, я, там, не знаю, получаю 100 тысяч. Вот я через 100 тысяч беру, удобно очень считать, да? То я получал на руки за вычетом 13% 87 тысяч рублей, а так буду получать 85. Две улетели тысячи. Правильно? Две тысячи улетели. И мы приходим к работодателю и говорим, эй, у меня тут 2000 улетает, давайте новый договор подпишем, я буду получать больше, чтобы опять выходить на 87. А работодатель говорит, ну извини, слушай, форс-мажор, правда. Что это мы будем переподписывать договор? Нет, вот у нас есть договор, мы в него и работаем. Вот ты получаешь вот столько-то денег. Ты получаешь 100 тысяч, а там уж сколько платить? Да. Вы логично мыслите, правильно. То есть не каждый работодатель потом скажет, что да, давай переподпишем, да? Да, давай переоформим договор. Конечно, какие проблемы? Я понимаю, на тебя большая нагрузка пошла. И возьмет эту нагрузку на себя. Не каждый работодатель, не каждый. Кто-то скажет, ну и что, я-то тут при чем? Мы с тобой договаривались, что ты будешь получать такую сумму. Ты получаешь такую сумму. А там сколько налогов с тебя собрали? Это уж твоя проблема. Делай, что хочешь. 7373948, телефон прямого эфира. Да. Логично. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, добрый вечер, Алексей. Меня зовут Александр.
Да, пожалуйста. Да.
Вот налог с зарплаты, это как бы одна история. А вот зарисовочка с недвижимости, когда налог берут. Вот вы купили, например, участок, дом, который стоит на этом участке. Вы заплатили уже за это деньги. Вы платите эксплуатацию, вы платите коммунальные услуги, оплачиваете. И почему все равно ежегодный налог? С какой стати? Значит, это тогда уже не собственность, а аренда. Почему берут налог именно вот еще и с собственности?
Там, я не могу вам сказать точно, вот здесь я плохо разбираюсь, у меня просто нет недвижимости, и поэтому я вам не скажу. Вот давайте так. Но я слышал, что есть, например, если покупаете квартиру, то налог вы платите за землю под этой квартирой, потому что она вам условно не принадлежит. Что-то такое, по-моему, я слышал. Могу ошибаться, прям сразу говорю. Значит, нам нужно уходить, сейчас будет уже на Кардайджест, времени совершенно не осталось, но я хотел бы сказать вам, что вот во всем потоке информации все-таки правильнее было бы вычленять самую важную, а самую
самое важное, это, в общем-то, информация, которая вас всех касается, а это налоги. Вот налоги — это очень важно. Вот именно это очень важно. И именно к этому у нас относится как-то прохладно, как мне показалось, население. Дальше, Кардайджест, про тачки слушайте. Я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.